Ну, я просто не то чтобы в темы не попадаю никогда, но попадаю в них странно очень. Вот, например, сегодня у вас детский праздник, а текст у меня про избиение младенцев. То есть не то чтобы совсем не попал, но не попал в шарик, как говаривал Винни-Пух. Значит, есть анекдот такой, что в африканской саванне стоит скрипач, играет на скрипке очень хорошо, подходит лев, ложится в двух шагах, слушает, подходит еще два льва, тоже легли, слушают, вдруг подходит четвертый лев, валит скрипача, жрет его. На соседнем дереве одна обезьяна, другой говорит: «Я так и знала, сейчас придет глухой, и музыка кончится». Когда приходит глухой, музыка кончается, праздник заканчивается. Если мы читали о музыке, о том, что рождался Христос, и это был праздник, то вот сейчас мы подошли к тексту, когда настало время плача. Дело в том, что Рождество Иисуса Христа, и тут еще одна аллюзия на ваш детский праздник, Христос был младенцем, и немногие понимают такого немножечко мрачного, что ли, аспекта Рождества. В романе Стивенсона пираты посылают своему вожаку черную метку, кусок страницы, зачерченный углем, и там написано одно слово: «Низложен». Интересно, что Рождество – это своеобразная Божья черная метка человеку, возомнившему себя царем. В данном случае царем Иродом. И немногие это понимают. И кажется, что Ирод, кстати, был исключением. Он-то понял смысл Рождества. А кроме Ирода почти никто не понимает. Точнее, никто не хочет про себя понимать, что он Ирод. А, кстати, бумагу, на которой написано «Низложен», пираты вырвали из Библии. Судьба человека, который понимает, что надо бы уступить трон Христу, но этого не хочет делать, судьба человека неверующего и отвергающего Бога весьма и весьма печальна. Об этом, собственно, и повествует тот фрагмент, который мы еще с вами не изучили, из второй главы Евангелия от Матфея. И мы сегодня будем с вами читать с 3 по 7 стихи, а потом с 16 по 19. «Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды». Дальше мы сразу скакнем в 16 стих. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода си ангел Господень во сне является Иосифу в Египте». Судьба неверующего грешника печальна. Что же такого печального в этой судьбе? Ведь Ирод был богатым, важным человеком, знаменитым, вошел в историю под именем Великий. Мало кто входит в историю под таким именем. Но вот текст повествует нам о 5 реалиях, жертвами которых становятся люди, отвергающие Иисуса Христа. Давайте их по порядку с вами рассмотрим. Во-первых, неверующий становится жертвой своих тревог и страхов. Взгляните, в 3 стих: «Услышав Это, то есть о рождении Христа, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Слово «тревожиться» греческое означает волноваться, как будто бы речь идет о морском волнении. Очень забеспокоился Ирод, и его понять можно, особенно если вспомнить, сколько трудов приложил он для того, чтобы этот трон занять. Вспомнить все его убийства, которые он совершил, чтобы взойти на престол, казни подозреваемых, потом беспокойное состояние Иудеи и Иерусалима, постоянные восстания, он тщетно пытался заработать народную любовь, женился на внучке первосвященника для этого, но все никак ему не удавалось удержать трон, все была шаткая позиция. В нем было что-то безумное, болезненное в этом желании сохранить власть за собой. И, конечно, мы в третьем стихе читаем, и Иерусалим встревожился. А чего Иерусалим встревожился? Тоже очень понятно. Иерусалим встревожился от того, что встревожился Ирод. Это было очень опасно. Если Ирод встревожился, есть повод для беспокойства у всех. Потому что это значит, настает время репрессий. И интересно, что вот это слово «тревожиться», «бояться», оно как раз описывает состояние человека, живущего без Христа. Он постоянно чего-то боится. С этим дурацким концом света люди все-таки тревожились, и кто-то ведь даже вкладывал деньги в эти билборды для того, чтобы вот они висели по Москве. Я вспоминаю эти эпидемии свиного гриппа, когда был ажиотаж, люди стояли в очереди за этими повязками марлевыми. Писание говорит, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Писание говорит, нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Люди боятся свиного гриппа, конца света в 2012 году теперь уже, мирового финансового кризиса. Верующий имеет твердую надежду на Бога. А на что надеяться неверующему? Только на эту маску за 12 рублей. Другой надежды нет. Только на то, что, глядишь, пронесет. Неверующий – жертва тревог и страхов. Но есть и вторая реалия, жертвой которого становится неверующий. Он – жертва страшного равнодушия. Вот здесь даже уже не про Ирода, но странные слова мы читаем о первосвященниках. С 4, 5 и 6 стихи, взгляните. Собрали всех первосвященников и спрашивают их, где должен родиться Христу. И они говорят очень спокойно и дают совершенно правильный ответ. Да, мы профессионалы, мы знаем Писание. В Вифлееме Иудейском, все верно. Они, более чем кто-либо другой, должны были бы быть готовы к появлению Мессии, к рождению Мессии. Ведь все тогда этого ожидали. Опять же, все это связано с Иродом. Ирод не был евреем, строго говоря. А Писание говорило, не отойдет скипетр от Иуды, как явится примиритель. И вот вся Иудея тогда ожидала, как же скипетр от Иуды отошел, пришел царь иудейский, который не иудей, а Мессии нет. Мессия должен был появиться тогда, все должны были его ждать, а у этих ничего не шевельнулось. Равнодушно. Первосвященники знали, где надо родиться Христу, и не прошли эти несчастные 9 километров до Вифлеема из Иерусалима, чтобы хотя бы убедиться. Ну даже пусть ты не веришь, ну создай комиссию какую-нибудь, чтобы пошли и разрушили этот миф о рожденном Мессии. Языческие волхвы проделали огромный путь, чтобы поклониться Мессии. А эти, кому надо было бы пойти и поклониться, даже не дернулись. И я думаю, что дорога в ад проложена не столько теми, кто открыто отвергает Бога, но теми, кто просто равнодушен к Иисусу, для них вера в Бога – это профессия. Они не выступают против Бога, наоборот. Они хладнокровные, как убийцы. Они вежливо здороваются с Иисусом. Они указывают дорогу волхвам. Где найти Иисуса? Ну, пожалуйте, в церковь. Они дают гранты на церковь. Они дают кафедру Иисусу, участок земли для строительства храма. Но Сын Божий при них все равно оказывается на Голгофе. Они жертвы собственного равнодушия. Третья реалия, жертвой которой становится неверующий, это безумие. Он жертва безумия. Взгляните в 7 и 8 стихи. Люди неверующие любят искать противоречия в Библии, но все время находят их не там. А вот здесь, пожалуй, самое страшное противоречие, да, которое выдает безумие неверующего. Об этом пишет, как ни странно, Иоанн Златоуст. Если Ирод верил пророчеству и почитал его непреложным, то, очевидно, он замышляет невозможные дела. А если он не верил и не думал, чтобы сбылось предречение, то не нужно было ему бояться и страшиться, а потому и строить козни. И так в обоих случаях хитрость была излишняя. Это парадокс всякого неверующего человека. Это парадокс нашего безбожного Советского Союза, где была кафедра научного атеизма. И верующие часто, ну, на этот счет подтрунивали над ними, говорили, но если Библия сказка, то зачем бороться с религией, зачем бороться с Библией? У нас же нет института научного антикащеизма. Да, там, или не ездят лекторы, значит, критикуя бабизм-ягинизм. Да, то есть, ну, как бы говоря, что бабы-яги не существует, там, и так далее. Если ты не веришь, зачем ты с этим борешься? А если веришь, тем более, зачем борешься? Это безумие. Поэтому и сказано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления, как бы ожидая с небес, шарахнет молния или не шарахнет. Не шарахает, значит, нет Бога. И невдомек им, что это не единственное объяснение. А может быть, Богу не нужны те, кто идет просто за грубой силой. Четвертая реалия, жертвой которой становится неверующий. Он становится жертвой собственной жестокости, порождающей другие жертвы. Взгляните, 16, 17 и 18 стихи. «Тогда Ирод увидел себя осмеянным волхвами». И вот это вот поразительная фраза. Что значит «увидел себя осмеянным»? Ему что, видеозапись показали, как волхвы там смеются. Ирод дурак, там, значит, как говорит. Он вообще не видел этих волхвов. Скорее всего, он обиделся на то, чего не было. Никто над ним не смеялся. Волхвы просто другой дорогой ушли, потому что им Бог сказал, не надо. Но он увидел себя осмеянным. И это поразительное качество неверующего сердца. Он, неверующий человек всегда будет обижаться на верующих. Недавно британский таблоид The Sun опубликовал информацию про 40-летнего Стивена Рэлфа. Он сидел в тюрьме за изнасилование, за два изнасилования. Он насиловал подростков. И он пожаловался в тюремную администрацию за то, что к нему подселили сокамерника-христианина. Этот человек в тюрьме покаялся, стал христианином, и его перевели вот в эту камеру. И он написал в журнале для заключенных, «Я имею неудовольствие делить камеру с отъявленным христианином». Насильник-атеист был в бешенстве от того, что к нему подсадили верующего. Он консультировался с адвокатом, не нарушает ли присутствие в камере христианина его человеческие права. И, кстати, добился своего. Верующего перевели не то, что в другую камеру, в другую тюрьму перевели. Неверующий жертва собственной обидчивости и жестокости. Ему все это неприятно, и это распаляет жестокость. Ирод посылает убить младенцев. Он же хотел проследить за волхвами, а волхвы ушли не в Вифлеем. Волхвам звезда, видимо, указала Назарет. Да, там же не было надписей городов. Там, Вифлеем, там, черные буквы на белом фоне. Не было. Они пошли за звездой, пришли в Назарет. Потому что это было уже спустя 2 года после Рождества. И мы знаем, что родители Иисуса вернулись в Назарет. А Ирод об этом не знал. Волхвы просто исчезли. В Вифлееме их не оказалось. И именно поэтому он заволновался. И он послал карательный отряд в Вифлеем, чтобы убить там младенцев. Вероятнее всего, он же не послал шпиков за караваном. Это же видно, что за караваном идут. Это же не на улице, да? Вероятнее всего, волхвов встречали в Вифлееме. И когда они не пришли, Ирод обиделся и послал карательный отряд. И убили младенцев. И, кстати, историки об этом умалчивают. Дело в том, что на счету Ирода были преступления и похлеще. Совесть его, конечно, не мучила. Интересно, что вот профессиональные убийцы в западных фильмах любят говорить: это бизнес, чувак, ничего личного. Потому что в них действительно ничего от личности уже не осталось. По подсчетам историков, население Вифлеема было от 300 до 1000 человек, а следовательно, младенцев в возрасте от 0 до 2 было около 20 человек. 20 младенцев, 20 человек убил Ирод. Ну, историки об этом не упоминают. Даже в России в современный траур объявляют, если погибло одновременно больше 100 только человек. Ирод убивал сотнями, и не все еще записано. И, конечно, хотя убили 20 младенцев, а сейчас православные говорят, что там их было 14 тысяч, основываясь на том, что плач великий был. Но это просто потому, что матери по-другому не умеют плакать. Если даже умирает один ребенок, плач все равно будет велик, великий вопль. Но поразительнее всего, что Евангелие не посвящает отдельную главу в духе а-ля Алеша Карамазов. Как же так, Ирод, сволочь, убил невинных младенцев? Дело в том, что Ирод грешник не потому, что убил невинных младенцев, а потому, что он вообще убийца. Христос пришел спасти людей. Ирод убивает их. Он жертва жестокости, которая нарастает, как снежный ком. Ну и, конечно же, неверующий и противящийся Богу человек – это объект Божьего суда и жертва смерти. И это самая страшная реалия человека, отвергающего Иисуса Христа. 19 стих, первые 4 слова. По смерти же Ирода. Ирод умер, пораженный тяжкой болезнью, вероятнее всего почечной недостаточностью, неистовал даже на одре смерти. За 5 дней до своей смерти Ирод приказал казнить своего старшего сына Антипатра. В день своей смерти приказал истребить всю еврейскую знать, которая собрала специально для этого в цирк. И только по чистой случайности его распоряжение не было выполнено. Умер в возрасте 70 лет. И кто-то скажет: ну ничего, почтенная жизнь, дай Бог дожить до 70. Чего уж такого ужасного в его жизни? А ужаснее здесь то, что он все-таки выбрал смерть. Выбрал смерть, которая, собственно, от которой нет никакого спасения. Выбрал смерть, которую ждет всякого грешника, независимо от того, как он прожил свою жизнь. И Писание говорит, что это и смерть духовная, и смерть физическая, и смерть вечная в огненном озере. И это место внешнее не в нашем измерении, не во власти физических законов. И это место эмоциональных страданий, которые никогда не кончатся. Там и скрежет зубов, это место физических страданий, которые никто не сможет облегчить. Христос, родившись, становится черной меткой для тех, кто отвергает Его. И судьба неверующего воистину печальна. Но Бог именно и приходит для того, чтобы изменить эту судьбу. И вот это очень важно, что как бы ни неистовствовали ироды, как бы ни неистовствовали неверующие, сколько бы этого ни было, как говорил Честертон, при катарах, при альбигойцах, при Вольтере, при Юлиане-отступнике, вера катилась ко всем чертям, и всякий раз погибали черти. Как бы ни пытались люди победить Христа, победить Его невозможно. Радостный Бог разламывает наши преграды, врывается в нашу жизнь со своим спасением и говорит: «Я прихожу к вам. Я черная метка для тех, кто отвергает меня. Я тот, на ком написано: ты низложен. Но я солнце правды для тех, кто принимает меня». И это поразительная метафора. Волхвы вначале шли за звездой, а потом пошли за Христом, за солнцем правды. И мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас, сегодня выслушав о судьбе грешника, неверующего человека, который отвергает Бога, задумался, что ли, о себе. Что выбираем мы ежедневно? Отвергать Христа и самому сидеть на престоле, становясь жертвой страхов, неуверенности, жестокости, безумия и в конечном итоге смерти. Либо радостно пожать руку Богу, ворвавшемуся в нашу уютную жизнь, с небес ворвавшегося под пение ангелов. Это выбор, причем выбор, который мы делаем каждый раз, каждый день и тысячу раз на дню. Кого я буду слушать, как я буду поступать, на что я буду смотреть, как я отреагирую на тот или иной поступок других людей. В этом смысл, смысл выбора. Об этом давайте и помолимся. В том, чтобы нам делать верный выбор. Давайте помолимся. Господь наш и Бог, мы в Твоей руке сейчас. И мы знаем, что каждый из нас получает эту весть от Тебя. Мы должны быть низложены с тронов. Мы должны быть низложены со своих царств. Мир, где мы много боролись и много совершили зла и подлости для того, чтобы, может быть, достичь чего-то уютного. Этот мир должен быть разрушен, этот Карфаген должен пасть. Потому что пришел в мир Ты. Ты наш царь. Разрушь нашу жизнь. Разрушь эти затхлые бастионы неверия и гордыни, которые мы понастроили в своих сердцах. И пусть Твой свежий ветер дохнет на нас. Пусть наши легкие наполнятся свежим воздухом Твоего спасения. Помоги нам не отвергать Тебя, но принимать Тебя как нашего Царя. Молим Тебя об этом, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.